Сначала расскажу о разнице между закалкой в цигун и физкультурой. Очень многие люди смешивают закалку в цигун с физкультурой. На самом деле разница между ними очень большая. Они различны в корне. Занятие физкультурой зачастую требует резких движений, или же по меньшей мере ты должен выполнять определенные движения. А в нашем цигун движений очень мало. Даже если и есть движения, то они медленные и плавные, без использования силы, вплоть до неподвижной медитации. Поэтому даже на поверхностный взгляд они сильно отличаются. Фактически разница между ними еще больше. Занятия в физкультуре проходят путем усиления физической нагрузки, в результате чего стимулируется кровообращение и ускоряется метаболизм, и физическое тело, мышцы становятся сильнее. А совершенствование в цигун происходит как раз полностью наоборот. В нем не требуется усиление поверхностного тела, физического тела. В цигун изменяется то, что внутри тела. То есть человек изменяется, начиная с основы нашей жизни, изнутри к поверхности. Чувствительные люди могут ощутить это изменение изнутри наружу. Они чувствительны, ничего не ощутят. К тому же цигун относится к сверхобычным вещам, и практика по нему требует улучшения нравственности, и только тогда он сможет изменить человека. Как только однажды произошли изменения, то они будут очень большими. Однако занятиями физкультуры этого достичь невозможно. Там нет требований, касающихся нравственности и тому подобного. Конечно, быть хорошим человеком и обращать внимание на нравственность – это принципы обычных людей. Это не может быть таким строгим требованием, как для наших совершенствующихся. Поэтому физкультура является мастерством обычных людей, а не вещами нашего совершенствования по цигун, которое превышает сферу обычных людей. Исходя из этого, их эффект и конечная цель отличаются еще больше. Например, при закалке в цигун на поверхностном уровне мы можем достичь цели поддержания здоровья, продления жизни, а при занятии физкультурой нет. К тому же занятие физкультурой, даже если ты спортсмен и у тебя сильное и крепкое тело, ты не можешь не болеть. Поэтому спортсмены, когда должны заболеть, то заболевают. Просто в обычной ситуации у них сильный иммунитет к инфекционным или к таким заболеваниям, как головные боли и простуды. Но если они должны заболеть серьезной болезнью, то они ею и заболеют. Это бесспорно. Ведь нет такого, что спортсмены не болеют. Совершенствование в цигун в корне отличается от физкультуры. Например, как я только что сказал, каким путем физкультуры достигают того, чтобы тело стало сильным? Они поступают так, усиливают физическую нагрузку, стимулируя кровообращение, в результате чего в организме ускоряется метаболизм. Но тут есть как плюсы, так и минусы. Надо смотреть на вопросы с разных сторон. То есть, если усиленно что-то делать, то непременно появятся плохие факторы. Мы тут читаем лекции и проповедуем закон самосовершенствующимся, а не обычным людям. Мы рассказываем именно в такой среде. Подумайте, у человека увеличивается физическая нагрузка и стимулируется кровообращение, которое приводит к постоянному метаболизму, то есть метаболизм усиливается. Его тело постоянно заполняют новые клетки, поддерживая его в приподнятом состоянии. Его клетки непрерывно продвигаются в своей активности вверх, как солнце в 8-9 часов утра, а потом у них наступает стадия упадка, и тогда они сразу же отсеиваются. Таким образом, стимулируется организм, который становится сильным и крепким. Особенно в период спортивных соревнований они постоянно стимулируют тело, чтобы оно находилось на пике активности. Приведем пример. Возьмем для расчета дневной 12-часовой цикл клеток. В 6 часов утра, а в 7-8 часов у клеток происходит непрерывный подъем. В 8-9 часов они находятся на пике активности, а после полудня клетки уже больше не могут увеличивать активность, а могут только идти вниз. Их активность снижается, сохраняя определенный уровень. Они больше не могут идти вверх. Однако это уже не соответствует физическому состоянию, которое необходимо спортсмену. Тогда непременно надо усилить нагрузку, стимулировать кровообращение и отбросить старые клетки, заменив их новыми. Надо всегда находиться в таком состоянии. Таким образом, можно сделать тело человека сильным и крепким, но нельзя избавить его от болезни, так как существуют причинно-следственные отношения. Однако мы говорили, что несмотря на то, что его тело сильное, в этом есть плюсы и минусы. Какие же тут минусы? Подумайте, клетки человека не могут делиться бесконечно. Также невозможно, чтобы их появлялось столько, сколько захочешь. То есть существует определенное их число. Если есть ограниченное число деления клеток человека, тогда если ты ускорил их деление, подумайте, разве таким образом не сокращается его жизнь? Теоретически может быть так. За всю жизнь клетки делятся 100 раз, что позволяет прожить 100 лет. Это всего лишь пример. На самом деле они делятся более миллиона раз. Так вот, он может прожить 100 лет, однако его клетки доходят до половины своей жизни и удаляются. Тогда он может прожить 50 лет. Разве не такой принцип? То есть в этом есть и положительное, и отрицательное. Поэтому внешние спортсмены выглядят сравнительно взрослыми. Те, кому более 10 лет, выглядят как 20-летние, а те, кому 20 с лишним лет, выглядят на 30 с лишним. Обычно выглядят старше. Но не надо беспокоиться по этому поводу, ведь они же не будут всю жизнь заниматься спортом. Сейчас требования к уровню спортивной формы очень высокие. Примерно в 28-30 лет спортсмены уходят и начинают жить обычной жизнью, как все люди. Поэтому спорт никак не отразится на их внешности и на их жизни. Но теоретически все действительно происходит именно так. Разве может быть, чтобы клетки делились бесконечно, сколько тебе надо? Такого не может быть. Есть ограничения. При совершенствовании в цигун происходит прямо обратное. В нем не требуется усиление кровообращения и ускорение метаболизма человека. Цигун как раз наоборот делает кровообращение не быстро и замедляет сердцебиение. Одновременно с этим он также может сделать очень медленным процесс метаболизма человека. Например, у кого-то клетки делятся один раз в день, а я делаю так, что они делятся раз в два дня, раз в три дня или же раз в неделю. Когда человек медитирует и пребывает в покое, в его физическом теле как раз и происходит этот процесс сдерживания. Тогда и получается, что у этого человека ненамеренно жизнь продлевается на очень долгое время. Его жизнь продлевается. Это так, если говорить с позиции теории. Но есть еще один момент. Жизнь человека предопределена. Разве можно ее продлить? Расскажу о такой ситуации. Если же человек практикует не по методу совершенствования души и жизни, то в процессе совершенствования он тоже может продлить свою жизнь. Но если он не вышел за пределы трех сфер, то подвергается ограничению этих сфер. Поэтому нельзя произвольно продлевать ему жизнь. Это вопрос прорыва трех сфер. Если же его уровень уже выше трех сфер, то никто ему не помешает продлевать свою жизнь. Поэтому он тоже может продлевать жизнь бесконечно. Насколько способен продлить, настолько и продлит. Это касается методов, в которых нет совершенствования жизни. Если уровень очень высокий, то они тоже могут продлевать свою жизнь. Теоретически совершенствование в цигун и на самом деле практика в таком состоянии может замедлить старение человека и продлить его жизнь. Но в методах, в которых не совершенствует жизнь, когда человек прожил очень долго, то выглядит очень старым, таким старым, что даже страшно. Может быть такое. А в методах, в которых совершенствует жизнь, всегда выглядит молодыми. Только что я рассказал об отличии совершенствования в цигун от занятий физкультурой. Об этом в вопросе все. Далее поговорим о действии человеческой мысли. Сегодня мы будем изучать пятый комплекс упражнений. В пятом комплексе необходимо медитировать, совершенствоваться в состоянии покоя. Какие у нас требования к вхождению в покой? Сейчас я расскажу об этих вопросах. Очень многие в записках и лично спрашивали меня: «Учитель, почему я не могу войти в покой во время медитации?» Люди из других практик спрашивали меня, а также других мастеров цигун, почему они не могут войти в покой. Научите меня каким-нибудь методом, чтобы я смог войти в покой, иначе не могу практиковать. Поэтому некоторые мастера цигун учат людей, наставляя их считать, наблюдать и воображать, сосредоточивать мысль на одной линии, погружать сознание в поле дань, смотреть внутрь себя, чего только нет. В системе Будды еще говорят, что надо произносить имя Будды. В результате эти люди пробовали и так, и сяк, стало немного лучше, но все же еще не могут войти в покой. Можно только сказать, что стало немного лучше. Ведь это же все-таки методы совершенствования. Поэтому они, конечно, играют определенную роль. Но те люди все же не смогли войти в покой. Поговорим об этом вопросе. Почему не могут войти в покой? На самом деле, скажу вам, настоящая причина того, что человек не может войти в покой, это не то, что можно решить каким-то приемом. Сначала расскажем о деятельности человеческого мышления, а потом разъясним эти вещи. Мыслительная деятельность, о которой мы говорим, это мышление, возникающее в мозгу, и его деятельность. Мы также называем это мыслью. О мысли человека, о процессе его мышления рассказывают некоторые мастера цигун, а также те, кто занимается наукой о человеческом теле. Но они пошли в неправильном направлении, так как изучают мысли человека. Они говорят, почему у мастеров цигун, у людей со сверхспособностями так хорошо работают мысли. Как только они подумают что-то сделать, то это сразу же будет сделано. Поэтому они начали изучать мышление, мысли человека. Конечно, они знают, что когда человек о чем-то думает, то испускает вещи в виде какой-то материи. Однако они не знают, какая конкретная форма у этой материи. Конечно, мы все это ясно видим. То есть они занимаются исследованием мысли человека. На самом деле я скажу вам, что мысль человека ничего из себя не представляет. Мысль не в состоянии сделать никакого дела. Мысль человека не такая, как рассказывают мастера цигун, которые говорят, что она может сделать это или то. Всякий раз, когда мастера цигун говорят, что мысль что-то сделала, как правило, они сами ничего об этом не знают, ничего не понимают. Очень многих мастеров цигун совершенствуется субсознание, фуиши. Есть еще и одержимые нечистым духом, поэтому они не видят и не знают, какими способностями обладают и каковы формы игун. Они ничего не знают. Как только они подумали, дело было выполнено, поэтому они считают, что это было сделано их мыслью. На самом деле, все это выполняется не мыслью человека. Мышление человека очень простое. В действительности эти дела осуществляют сверхспособности. Только когда у человека есть эти сверхспособности, он может сделать эти дела. Ты будешь думать, даже голова будет болеть от этого, но ничего не сможешь сделать. То есть мысль человека управляет сверхспособностями в выполнении каких-то дел. Их выполняет не сама мысль. Некоторые мастера цигун говорят, что открывают людям сверхспособности. Какие сверхспособности они могут открыть? У кого-то уже есть сверхспособности. Они имеют определенную энергию и уже могут действовать. Просто они еще не соединены с мозгом, не могут с ним контактировать. Мозг не может ими управлять, поэтому они не действуют. Он говорит, что откроет тебе сверхспособности, но он просто устанавливает тебе эту связь. Это у него и считается открытием сверхспособности. После этого сверхспособности уже могут действовать. То есть практикующий с помощью мысли управляет сверхспособностями в выполнении дел. А обычный человек в выполнении дел мысли управляет своими органами чувств и конечностями. Поэтому мысли можно сравнить с дирекцией завода. Конкретные дела при этом выполняют различные исполнительные органы. Это как фирма, в которой директор отдал приказ, а конкретные дела выполняют служащие. Именно такой принцип. Говоря о мысли, попутно расскажем о мозге человека. Почему мозг человека может о чем-то думать? Почему он такой сложный? С позиции нынешней медицины мозг человека действительно очень сложный. Но он совсем не такой непостижимый, как они думают. Да, он очень сложный, но не такой уж непостижимый. Мы знаем, что мозг физического тела растет в процессе жизни человека. Но настоящий источник мышления и мысли не находится в мозгу физического тела. Он находится в юаньшэнь человека. Когда хочешь сделать что-то, когда действительно хочешь что-то сделать, это исходит из юаньшэнь человека. Какую же роль тогда играет мозг? Мозг может играть роль систематизации, обработки и выражения. Он имеет такую способность. Ведь то, что испускает юаньшэнь, не оформлено прямо в виде языка обычных людей. Он испускает космическую информацию. Наш мозг принимает ее и обрабатывает, выдавая в форме нашего нынешнего языка, жестов, рук, мимики, выражает ее таким образом. Мозг человека играет именно такую роль. Мы обнаружили, что настоящий источник мышления человека находится именно в юаньшэнь человека. В Древнем Китае было такое выражение «сердце думает». Скажу, что сказано очень точно. Некоторые действительно ощущают, что думают с помощью сердца, что думают их сердце. Почему такое может быть? Юаньшэнь человека обычно находится в нивань, то есть в шишковидной железе. Но если он поменяет место и окажется в твоем сердце, тогда и получится, что думает твое сердце. У очень многих наших практикующих, а также у детей, может возникнуть такое ощущение. Когда я думаю, то похоже, что думает икра ноги или пятка. Некоторые также ощущают, что у них думает живот. У многих может быть такое ощущение. Это действительно думает то место. Если твой юаньшэнь... Ведь у практикующих юаньшэнь может перемещаться, у детей тоже может блуждать. Ты можешь обнаружить, что действительно думает именно то место, и именно из него исходит мышление. Это действительно так. Мышление человека имеет несколько форм. Одна из них – это обычное мышление, о котором говорят обычные люди. Сознание очень сильное, джуиши очень сильный. Вот такой вид мышления. То есть, когда мы что-то делаем ясным и трезвым сознанием. Еще одна форма называется подсознание. Следующая форма – это потенциальное сознание. Еще одна называется вдохновением и несколько других форм мышления. Расскажем о них. Подсознание, о котором мы говорим, это на самом деле, когда человек что-то делает, выполняя какое-то дело в смутном состоянии, когда его главное сознание не играет роли, или же когда оно утомлено. Когда твое сознание прояснилось, ты удивляешься, как же я в смутном состоянии сделал это дело. Фактически, при выполнении того дела, телом управляло твое субсознание. При практике цигун у многих заметно проявляется такое состояние. Их телом управляет субдуша. Несколько лет назад был какой-то натуральный цигун. Люди там неистово бегали и катались по земле. И главное сознание об этом не знало. Когда они бегали около деревьев, то делали это с закрытыми глазами. Тем не менее, когда подбегали к дереву, сразу же меняли направление. Не сталкивались с ним. А когда на земле был камень, они перепрыгивали и не спотыкались о него. Ведь глаза у них были закрыты. Как они могли уклоняться от этого? Это происходило потому, что их телом управлял Фуяньшэнь. Есть еще одна ситуация. Если Фуяньшэнь человека очень сильный, или же его главный Юаньшэнь в определенной ситуации или в состоянии сна, очень глубокого сна, то может возникнуть состояние, называемое лунатизмом. Его главное сознание совсем ничего не знает, а Фуиши контролирует его тело и делает какие-то дела. Только что я рассказал о подсознании. Есть еще одна форма, которая называется потенциальным сознанием. Это мы говорим о формах мышления человека. На самом деле, потенциальное сознание – это сознание, при котором в памяти человека существует что-то похожее на воспоминания, то есть существуют некие воспоминания. Похоже, что это и есть то, что они называют потенциальным сознанием. Так как все эти названия были придуманы литераторами, а не учеными, поэтому очень трудно дать им какое-то определение. Что касается вдохновения, оно тоже является формой мышления, к тому же тоже возникает пассивно. Расскажем о том, откуда приходит это вдохновение. Это название тоже было придумано литераторами, а не учеными. Они придумывали его на основании некоего состояния, но конкретно тоже не разъясняют. Когда литераторы говорят о возникновении вдохновения, о появлении вдохновения, то они должны объяснить это. Поэтому многие дают такое объяснение. Накопленные за всю жизнь у человека знания в один миг выходят наружу, как искры, или же в один миг проявляется результат накопленных знаний. Обычно объясняют именно так. На самом деле, такое объяснение, если руководствоваться материалистической теорией, то невозможно ясно объяснить. Если объяснять с позиции материализма, то получается, что чем больше использует человек мышление, мозг, тем умнее он становится. Чем больше пользуется им, тем лучше он работает. Разве не такое у них распространено объяснение? Тогда почему вдохновение не приходит, когда мы занимаемся научной работой, или же пишем статью, или сочиняем песню, или что-то изобретаем, и голова болит от напряжения? Когда твое главное сознание очень сильное, ты ждешь вдохновения, но оно не приходит. В большинстве случаев вдохновение приходит тогда, когда сознание не сильное, главное сознание не сильное, когда находишься в смутном состоянии, или же когда внимание рассеяно. И главное сознание расслабляется. Только тогда оно приходит. Зачастую происходит именно так. Говорит, что писал статью и, дойдя до какого-то места, не знает, что писать дальше. Или же писал что-то и не может писать дальше из-за отсутствия вдохновения. Или же занимался научной работой и зашел в тупик. Мозг сильно напряжен, и со временем начинается мигрень. От напряжения на лбу выступают синие жилки. Он думает: «Достаточно, остановлюсь и отдохну». Он вышел на улицу, сделал круг, посмотрел, что интересного там происходит, отдохнул. Или же попросту лег и заснул, чтобы отдохнуть. Как только он лег или же начал прогулку, когда перестал использовать мозг, то в это время и пришло вдохновение. Гарантирую, что вдохновение приходит именно в такой ситуации, когда твое главное сознание не играет роли. Как это объяснить? Скажу вам, на самом деле, твое вдохновение – это когда действует Фуяньшэнь, а не то, что это придумало твое главное сознание. Ведь часть сознания Джу Юаньшэнь закрыта. Поэтому, каким бы умным и способным ты ни был, ты можешь знать только то немногое, что выучил в этом обществе. А эти знания, которые ты получил в обществе, являются вещами обычных людей. Однако вещи, которые ты хочешь изобрести или написать интересную статью, раньше этих вещей не было. То есть они превышают область твоих знаний, зачастую именно так. Фуяньшэнь человека, который находится в другом пространстве, все это очень ясно видит. Ты не можешь продолжить научный проект или писать статью, или что-то изобрести. И когда не в состоянии творить, чем больше ты думаешь об этом, тем больше устает твой мозг, и ты ощущаешь головную боль. Ощущаешь даже сильную усталость и дискомфорт. Однако Фуяньшэнь, несмотря на то, что он не управляет твоим мозгом, составляет с тобой единое целостное тело. Он также вместе с тобой управляет твоим телом. Когда тебе больно, ему тоже больно. Когда тебе плохо, ему тоже плохо. Когда стало очень плохо, он придумал выход. Он думает, это такое простое дело. Почему ты такой глупый, что не можешь найти решение, и у меня от этого болит голова? У него тоже болит голова. Когда ты расслабился, ведь чем сильнее твое главное сознание, тем энергичнее оно контролирует твой мозг, и Фуиши не может вторгнуться в него. Но когда ты расслабился, для него это шанс. Он отражает в твой мозг то, что сам знает. И ты сразу же придумал и ощущаешь, что пришло вдохновение. Зачастую бывает именно так. Возможно, некоторые думают, тогда мы будем с помощью Фуиши развивать общество и создавать передовые вещи. Как это будет хорошо? Так нельзя. Это потому, что знания Фуиши тоже очень ограничены. Он может знать только ситуацию на своем уровне. Фуиши, который пришел с очень высоких уровней, тоже не осмелится это делать. Он совсем не будет заботиться об этих твоих делах. Он знает этот принцип, потому что ты не можешь распоряжаться им. Китайцы говорят о климатических условиях, преимуществе местности и согласии между людьми. Вот эти климатические условия. Вы знаете, что есть книга Джои, которую сейчас изучают даже за границей. На самом деле, в ней описаны изменения небесных знамений в галактике и их соотношение с обществом обычных людей. Небесные знамения могут принести изменения обществу обычных людей. То есть разные небесные знамения могут вызвать разные изменения в обществе обычных людей. Развитие человеческого общества происходит в соответствии с правилами Вселенной. Движение материи имеет свою закономерность. Есть разные формы движения, которые обусловливают разные состояния движения. Галактика вращается, 9 планет вращаются вокруг Солнца. То есть их разные изменения, изменения небесных знамений могут принести разные изменения обществу обычных людей. Вернусь к тому, что я говорил. Если ты хочешь, чтобы Фуиши что-то делал, то так не получится. Только что мы рассказали о вдохновении. Говоря о вдохновении человека, по этому вопросу все. Только что говорили о нескольких формах сознания. Почему я вам рассказываю об этих формах сознания? Этим я в основном хочу рассказать о роли мозга и источнике его мышления. Ведь мы сегодня будем изучать статичные упражнения. Поэтому надо рассказать о том, как практиковать статичный метод. Сознание некоторых людей, как я только что рассказывал, не может войти в покой. И они ходят повсюду, желая получить от кого-нибудь сокровенный способ, с помощью которого они могли бы погрузиться в покой. На самом деле, настоящим совершенствующимся это кажется смешным. Ведь действительная причина невозможности войти в покой не в том, что нет хорошего способа, который абсолютно смог бы помочь. Если совершенствующийся может погрузить в покой свое мышление, то он уже находится на очень высоком уровне. Ведь это и твой уровень взаимозависимы, то есть сила твоего созерцания определяет твой уровень. В свою очередь, разве сила созерцания не обусловлена степенью отречения от пристрастий? Проще говоря, настоящая причина невозможности погрузиться в созерцание состоит в том, что мышление человека неспокойно, и существует слишком много вещей, к которым он пристрастен в обществе обычных людей, и которых не может отбросить. Если же велит тебе сразу отбросить все эти вещи, сможешь ли ты это выполнить? Невозможно, чтобы ты сразу достиг очень высокой силы созерцания, поэтому ты должен отбрасывать это постепенно. Пристрастия отбрасываются постепенно, также постепенно прорываются уровни, и постепенно увеличивается сила созерцания, и в самом конце достигнешь той степени. Но почему многие могут сразу погрузиться в покой? Это обусловлено тем, что их природная основа находится в определенном состоянии, поэтому коренную причину невозможности войти в покой, не надо искать вовне. Даже если бы Бог пришел и научил тебя хорошим способом, ты все равно не вошел бы в покой. Кто-то думает, почему некоторые мастера цигун учат нас произносить имя Будды, сосредоточиваться на поле дань, на одной линии, наблюдать и воображать, и таким образом можно войти в покой. Тоже нельзя войти в покой. Это просто может сыграть роль в короткий промежуток времени, а потом перестанет действовать. Это всего лишь некий метод совершенствования, а не какой-то хитроумный способ. Самосовершенствование нет короткой дороги. Приведем пример. Кто-то не верит и говорит, что стоит ему сосредоточиться на дантянь, и он сразу же может погрузиться в покой. Или говорит, что может погрузиться в покой, когда повторяет имя Будды. Я скажу, что это не так. Некоторые говорят, что по школе чистой земли совершенствоваться легко. Нужно повторять имя Будды, и таким образом сможешь совершенствоваться. На самом деле скажу вам, что легкое – это поверхностное, а не легкое – это и является основой совершенствования. Разве это может быть легким делом? Подумайте, как надо повторять имя Будды. Его надо повторять всем сердцем, чтобы каждый иероглиф из повторяемой фразы появился перед глазами. Будда Амитаба, Будда Амитаба. Каждое слово должно проявиться перед глазами. Сможешь ли ты достичь такой высокой силы созерцания? Не сможешь. Гарантирую, что не сможешь. Некоторые не верят. Но если не веришь, то возьми и попробуй. Таких примеров очень много. Если не веришь, то повторяй имя Будды. Ты пристрастен к многочисленным вещам в обществе обычных людей. Например, в вашей организации сегодня должны выдать премию, а ты не знаешь, сколько тебе причитается. Или же в вашей организации сейчас как раз идет распределение квартир. Тебе сказали, что тебе тоже должны дать, но дадут или нет. Твое сердце прыгает, как заяц. Или же твой сын поступает в институт. А ты переживаешь, сможет ли он поступить. Так или иначе, существует слишком много дел, к которым ты пристрастен. Ты также думаешь о друзьях и о родственниках, и о других делах. Постоянно думаешь об этом. Скажи, как же в таком случае войти в покой? Сможешь ли войти в покой, повторяя имя Будды? Если все же не веришь, то повторяй. На словах ты произносишь Будда Амитаба, Будда Амитаба, но в голове думаешь совсем о другом. На языке Будда Амитаба, а в голове какую же премию в этом месяце мне дадут? При этом все еще повторяешь Будда Амитаба, а сам думаешь, а если мне дадут маленькую премию? Тот руководитель, который распределяет премии, плохо ко мне относится, а потом проговаривает Будда Амитаба. Чем больше думаешь, тем сильнее злишься. Если в этом месяце дадут маленькую премию, я ему обязательно покажу. Может ли такое произойти? Гарантирую, что может. Это метод совершенствования, но это не может играть абсолютной роли. Настоящее повышение зависит от тебя самого. Только отбросив пристрастие, ты сможешь увеличить силу созерцания. С другой стороны, твой уровень также повысится. Ты отбросил пристрастие и, конечно же, прорвался на новый уровень, и твоя сила созерцания достигла определенной степени. Тут одно обусловливает другое. Кто-то говорит, я могу наблюдать за своим полем дань, и таким образом могу войти в покой. А я говорю, что ничего не выйдет. У некоторых глаза наблюдают за носом, потом нос наблюдает за сердцем, потом сердце наблюдает за дантянь. Или же прямо созерцает дантянь. Годятся оба варианта. Он наблюдает. У человека, который закаляет дань, он находится в животе и круглый, является сгустком белой материи. Это если он чистый, а если не чистый, то это сгусток черной материи. Такая черная вещь. Он смотрит на дань в своем животе. Дань светится. Он прямо смотрит в дантянь. У него открыто небесное око, но он тоже не может погрузиться в покой. Ты ведь можешь твердо сосредоточиться на этой вещи и войти в покой, но не получается. Ты видишь, что дань очень красивый. Увидел его, но в следующий миг дань превратился в квартиру. О, четырехкомнатная. Сейчас в организации как раз определяют такие. Отличная четырехкомнатная квартирка. Моя дочь будет жить в этой комнате, сын в той, мы с женой тут, а посередине будет гостиная. Замечательно. Вот так дань и превратился в квартиру. Гарантирую, что именно так. Настоящая причина невозможности войти в покой в том, что сердце человека нечистое, но ты можешь повышаться постепенно. Мы не требуем, чтобы ты в один миг достиг какой-то степени. Совершенствование тебе позволяется повышаться постепенно, но ты не должен расслабляться. Говоришь, учитель сказал, что можно совершенствоваться не спеша, тогда я и буду совершенствоваться не спеша. Если ты ослабил требования к себе, то как ты сможешь совершенствоваться? Поэтому, если не можешь войти в покой, то не надо искать причин вовне. При настоящем совершенствовании надо совершенствовать именно это сердце и искать в этом сердце. Ты сможешь войти в покой только тогда, когда повысишь свой синьсин, и твои пристрастия станут слабыми. В течение многих лет люди стремятся к этому, как к мастерству обычных людей, но это превышает уровень обычных людей, поэтому надо следовать сверхобычным принципам. Это не так, как среди обычных людей, что можно получить эту вещь или научиться этому, потратив немного времени. Это не является вещью, которую можно приобрести, потратив немного денег. Ты должен по-настоящему повышать уровень своей нравственности, совершенствовать свой синьсин, и только тогда обретешь это. А если приложить физические усилия, конечно, физические страдания тоже являются одной из сторон, но очень-очень маленькой. Если сердце неспокойное, это является субъективной коренной причиной того, что ты не можешь войти в покой и не можешь совершенствоваться в покое. Но сейчас состояние нашего общества очень сложное. Есть люди с различными душевными состояниями, есть разные плохие люди. Я как-то говорил, что сейчас даже трудно быть хорошим человеком. Если не веришь, то попробуй сейчас поступать как Лэй Фэн. А тебе сразу пойдут различные кривотолки. Если не веришь... Например, в организации тебя назвали образцовым сотрудником, выдали большую премию или назвали передовиком. Я уверен, что давление на тебя будет немаленькое. Начнутся различные насмешки, начнутся косые взгляды и намеки. Ты передовик, твоя премия больше, давай делай эту работу. Ты ведь способный, мы этого сделать не сможем. Ты же образец, почему сегодня пришел на работу так поздно? Ты должен раньше приходить. Мы уходим с работы, а ты как образец должен уходить позже. Разве не так? Так или иначе, я говорю, что хорошим человеком быть трудно. Если не веришь, то сделай хорошее дело. То есть, кроме субъективных помех, созданных пристрастиями, которые мешают совершенствованию, существуют еще и объективные факторы. То, о чем я рассказывал, это одна сторона. Есть еще другая сторона вопроса. Например, когда начался период реформ и открытости, положение стало улучшаться, уровень жизни повысился, в страну были привлечены передовые технологии. Все это хорошо. Ты говоришь, что это хорошо. И даже я говорю, что это хорошо. Однако, когда есть польза, то есть и вред. Тут также существуют не очень хорошие факторы. Люди сейчас все говорят, что духовность катится вниз. Разве не так? Материальная культура развелась, а духовность не успевает за ней. Ведь все об этом говорят. Еще некоторые говорят, приведем примеры из нынешней жизни. Говорят, что представления о нравственности у людей сейчас стали довольно плохими. Западные люди закутывают себя во внешнюю оболочку культурности. На поверхности они выглядят воспитанными, как будто обращают большое внимание на культурность. Однако за спиной они могут делать множество плохих дел, не придерживаясь никакой этики, могут делать все, что угодно. У них осталось только это немногое. У китайцев раньше были сдерживающие их представления о нравственности, а сейчас люди ни во что не верят. Говорят, что в период упадка закона у людей в сердце нет сдерживающих их законов. И они могут сделать все, что угодно. Вот так. Однако у определенных людей в сердце все же еще есть немного нравственности, есть немного совести. Если бы не было даже этой малости, то с людьми сразу же было бы покончено. У них все же осталось немного. Посмотри, чем сейчас занимаются люди. Вслед за реформами и открытостью к нам пришли также и плохие вещи, которые оказывают влияние на совершенствование людей. Конечно, открытость и реформы – это хорошо, но плохие вещи тоже появились. Например, эротика, гомосексуализм, наркомания, сексуальная раскрепощенность и так далее. Разные хаотичные вещи, мафия и прочее. То есть эти объективные вещи также сыграли роль помехи. К примеру, литературные и художественные произведения, или по телевидению и в кинокартинах, если там нет кадров со сценами в постели, то, похоже, никому не интересно смотреть. Они придают значение количеству зрителей и своей аудитории. В литературных произведениях, в романах, если нет эротического содержания и тому подобное, то, похоже, такие книги не распродаются. Они обращают внимание на объем продаж. Сейчас уровень нравственности людей очень низкий. Они гонятся за всем, что может удовлетворить их жажду, стремятся к душевному возбуждению, давая то, что меня удовлетворит. Только видя такое, они получают наслаждение. Нравственность катится вниз. Нравственность в целом с большой скоростью катится вниз. Раньше певцы и танцоры должны были закончить консерваторию или же танцевальную школу, и только тогда они становились людьми искусства. По меньшей мере, они должны были хотя бы закончить школу искусств или же получить настоящее профессиональное образование. Но сейчас люди кричат хриплым голосом, крутятся как ненормальные и выглядят ужасно. Волосы очень длинные. И это певцы, а люди как сумасшедшие повторяют это. То есть, когда уровень нравственности людей катится вниз, то литература и искусство катятся вниз. Перед чем преклоняются люди? Человек оттачивает свой голос и становится певцом. Он придает значение артикуляции, а этот человек выдавливает из себя хриплые звуки с большим напряжением, и у него даже вены сдуваются, а все ему аплодируют, как сумасшедшие. То есть во всем произошли изменения. И еще некоторые произведения литературы и искусства, вы только подумайте. Или, например, предметы изобразительного искусства. Если там нет обнаженных тел или же чего-то другого подобного, то похоже, что на эти картины никто не смотрит. Я бы сказал, что для европейцев это не так уж плохо, но китайцы в обнаженном виде, я говорю, что не выглядят хорошо. Вот существуют такие вещи. Будучи совершенствующимся, ты ведь смотришь телевизор, смотришь фильмы, читаешь книги. И как только включишь или откроешь, все это сразу же там обнаруживается. Мы говорили, что раньше совершенствующиеся не соприкасались с такими вещами. Это делалось, чтобы избежать помех совершенствования, и чтобы не вызывать у тебя 7 страстей и 6 желаний. Но сейчас не соприкасаться с этим не получится. Если ты не будешь смотреть, то вынудит смотреть. Как только включишь, то там все это сразу и будет. Если даже ты не смотришь телевизор и не читаешь книг, то выйди на улицу. Там реклама на магазинах с обнаженными телами. Поднимешь голову и сразу же увидишь их. То есть все эти дела тоже играют роль объективных помех совершенствующимся. Мы говорили, что субъективные обстоятельства не имеют пользы для совершенствования некоторых людей. Но для других все же пользу имеет. Лао Цзи говорил, когда мудрый человек слышит о Дао, он усердно практикует его. Когда человек средних способностей слышит о Дао, он то практикует его, то нет. Когда глупый человек слышит о Дао, он громко смеется над ним. Если бы он не смеялся, то это было бы не Дао. Что это значит? Когда мудрый человек слышит о Дао, как только он услышал, сразу подумал, это же совершенствование, это хорошо. У него есть желание сразу начать практиковать и совершенствоваться до самого конца. Нельзя не достичь совершенства. Он прилагает все силы для совершенствования. Это когда мудрый человек услышал о Дао. Какой бы человек ни сказал мне не совершенствоваться, я не послушаю его, я все равно буду практиковать. Когда человек средних способностей слышит о Дао, он практикует его время от времени. То есть можно и практиковать, но и не практиковать тоже нормально. Когда все пришли учиться, более 4000 человек, там наверняка очень интересно. Я тоже пойду, побуду с ними за компанию. Послушал, понравилось. О, такого я еще не слышал, что-то новенькое. Но когда он вернулся домой, там его увлекли дела. Подумал, что все же эти реальные люди лучше. О какой-то там практике он уже и забыл. Это такой, о котором сказано, когда человек средних способностей слышит о Дао. Он то усердно практикует, то нет. Когда глупый человек слышит о Дао, он громко смеется над ним. Если не смеется, то это нельзя назвать Дао. Что это значит? Глупый человек, когда слышит о совершенствовании, сразу хохочет. Как это смешно, я не верю всем этим вашим россказням. Вы какие-то непонятные. Когда есть шанс получить реальную выгоду, вы не соперничаете и не боретесь. Какая скучная у вас жизнь. Посмотрите, у других есть деньги и красивые женщины. Они блаженствуют, а вы просто непонятные люди. Вы не отвечаете ударом на удар, руганью на ругань. Конечно, если такой человек не будет над тобой смеяться, то скажу, что тот Дао не имеет никакой ценности. Лао Цзи говорил, это был бы не Дао. Он валяется повсюду на дороге, и его можно просто так взять и усовершенствоваться. Поэтому, если человек не будет смеяться над тобой, то такой Дао ничего не стоит. Его насмешка как раз и означает, что он драгоценен. Тот человек, который считает себя смышленым, как раз и является глупым. Только что мы говорили о том, что человек не может войти в покой, о мышлении человека, о формах мышления, а также о помехах погружения в покой. Об этом все. Конечно, есть еще вещи, которые мешают людям войти в покой, мешают совершенствоваться. Это мыслительная карма, о которой я уже рассказывал. Я рассказывал вам уже о карме в мышлении, которая может мешать человеку практиковать. В мышлении может появиться много грязных слов и так далее. У некоторых это проявляется очень сильно. Но если твое главное сознание ясно, и ты можешь держать себя в руках, тогда мы поможем тебе жить этот вид кармы. Но если ты будешь следовать за ней, то ты уже не практикующий. И совершенствовать надо именно себя, а ты вместе с ней ругаешь и не веришь. То что же ты совершенствуешь, и кто будет заботиться о тебе? Вот такой вопрос. Далее поговорим еще об одном вопросе. О каком? В наших кругах совершенствующихся часто можно услышать такое выражение: «хорошая или плохая природная основа человека». Что такое природная основа человека? На самом деле, природная основа человека является именно соотношением материи Д и черной материи кармы. Это определяет хорошую или плохую природную основу человека. Например, вокруг тела человека, у которого много кармы, зачастую существует очень большое поле кармы. Есть много людей, у которых небесная ука открыта на очень низком уровне, но видят они очень ясно. Если же твой уровень низкий, и ты видишь неясно, то тогда плохо. Но есть люди, у которых уровень низкий, однако видят они очень ясно. Эти люди могут обнаружить, что у нынешних людей все тело в вирусах, и эти вирусы повсюду. На самом деле это карма, которая так проявляется в этом пространстве. Тогда, если этой кармы становится много, она образует поле кармы вокруг тела человека. А это поле кармы, эта карма является полной противоположностью свойству нашей Вселенной. Она является материей, не соответствующей свойству Вселенной. Таким образом, способностью разумения у этого человека становится плохой. Зачастую у человека с плохой природной основой также плохая способность разумения. Почему плохая? Потому что он совершил плохие дела и создал много кармы. Поэтому вещи, в которые он верит, все являются выгодами обычных людей. К тому же он окружен этими вещами, этой кармой, которая создает изоляцию от свойств Вселенной. Таким образом, он сам становится изолированным от свойств Вселенной. Тогда его сознание не верит в истинные принципы Вселенной. Если ты начнешь рассказывать ему о цигун, о совершенствовании, о религии, а также о различных проявлениях в цигун, о которых рассказывают люди, или же о разных явлениях в другой среде, которые люди не могут объяснить, то он совсем ничего не верит. Он не только не верит, но в душе даже смеется над тобой. У этих людей, похоже, с головой не в порядке. Он действительно так будет к тебе относиться. Он считает, что у него голова очень ясная. Он считает, что именно он самый трезвый. На самом деле, это происходит потому, что его мышление и все тело окружено кармой. Это и есть причина того, что он не может уразуметь. Ему очень трудно уразуметь. А если у человека много белой материи, вокруг его тела существует очень большое поле Д, белой материи. Это Д, белая материя, полученная в результате совершения хороших дел, в результате претерпевания страданий, поэтому она сливается со свойством Вселенной. Такой человек, если ты расскажешь ему о совершенствовании, то, как я говорил, когда мудрый человек слышит о Дао, он сразу же поверит. Все, о чем ты рассказываешь, хоть даже я и не видел, но я верю в это. Это потому, что он сообщается со свойством Вселенной. Это и есть то, что мы называем хорошей природной основой. Именно это и есть хорошая или плохая природная основа, о которой говорят люди. А ту черную материю, как раз наоборот, человек получает, когда совершает плохие дела. Д он получает, когда приложил усилия, стерпел обиду, или же пережил страдания, или же сам совершил хорошие дела. Вот такие две абсолютно разные материи. Их количество обусловливает хорошую или плохую природную основу человека. Только что я сказал, что природная основа определяет хорошего или плохого человека. Это непременно так, но не абсолютно. Не надо рассматривать вопросы абсолютно. Например, человек с очень хорошей природной основой зачастую подвергается влиянию среды. Это как человек, находящийся в состоянии гунэн, о котором я рассказывал. Его воспитание и среда, с которой он соприкасается, заставляют его считать себя уверенным и абсолютным материалистом. Но я думаю, что не существует абсолютных материалистов. Абсолютность – это неправильно. Так вот, он не верит в вещи, с которыми не соприкасался и не изучал, или которых лично не испытал. Что бы ты ни говорил, он не верит. Но не обязательно, что у этого человека плохая природная основа. Приведу еще один пример. Когда я проводил курсы в Пекине, там был один человек. На второй день лекции мы открывали небесное око, и очень многие люди временами могли видеть разнообразные вещи, многие могли видеть более ясно. Тот человек был одним из них. Он видел сравнительно ясно. В один миг его небесное око не только стало видеть ясно, но и он мог непосредственно контактировать с моими телами закона. Он мог увидеть, что когда я рассказываю, из различных частей моего тела испускаются сверхспособности разных форм, а также как выглядят испускаемые фалуни, как они опускаются на тела людей, как регулируют их организм, а также, что за каждым человеком стоит несколько моих тел закона. Затем, во время перерыва в вестибюле зала, он рассказывал всем о том, что увидел. Всем его рассказ показался очень интересным. Они окружили его и говорят: «О, твое небесное око открыто действительно хорошо, ты так много увидел». Он рассказывал, а потом вдруг говорит: «Я не верю во все это». Вот так, как только переключил мысли, то сразу же снова не верит. Поэтому я и говорю, что нет ничего абсолютного. Есть еще люди с плохой природной основой, способностью разумения которых под воздействием среды в определенных условиях может стать хорошей, просто будет ограниченной. Например, если члены его семьи верующие, или же у некоторых из них хорошая природная основа, и у них в процессе практики по каким-то методам появились сверхспособности, и он это увидел, все это может стимулировать его веру. Но это будет ограничено. Я рассказал о природной основе. Мы рассказали о природной основе, а также о том, как человек получает белую и черную материю, о процессе их преобразования. Некоторые могут сами приложить усилия и вытерпеть страдания, тогда их черная материя преобразуется в белую. Одновременно с совершением хороших дел может непосредственно образовываться белая материя. Или же когда тебя кто-то обидел или создал неприятности, он отдает тебе белую материю. А черная материя образуется, когда совершаешь плохие дела. Кто-то говорил: «Мы пойдем делать хорошие дела, чтобы хорошего сделать. Научите нас, как поступать, чтобы можно было накопить Д». Но я никогда об этом не говорил. Если ты будешь сначала накапливать, то не успеешь. Это потому, что Д накоплено за очень долгие времена. Эти немногие вещи, которые ты сможешь накопить в этой жизни, в первой половине своей жизни, очень ограничены. Ты не сможешь накопить очень много, так как это было накоплено за довольно долгие времена. Если говоришь, что сейчас будешь накапливать, то не успеешь. Практикующие обращают внимание на недеяние, а ты будешь повсюду ездить, что-то делать. Если даже действительно хочешь сделать хорошее дело, то не обязательно тебе выпадет случай его сделать. Раньше в Пекине я в шутку говорил, что если ты хочешь делать хорошие дела, можешь объехать на велосипеде весь Пекин, и не обязательно встретишь возможность сделать хорошее дело. Трудно встретить его. На самом деле, мы, практикующие, придаем значение состоянию недеяния. Почему мы обращаем внимание на недеяние? потому что человек в деянии не должен делать то, что хочет. Некоторые говорят, а разве нельзя делать хорошие дела? Я говорю, что хорошие дела совершают многие люди. Если же возможность сделать хорошее дело сама по себе тебе встретилась, то помоги кому-то. Это не проблема. Просто мы не должны умышленно так поступать. Ведь ты не видишь сути вещей и их причинно-следственной связи, поэтому можешь легко совершить ошибку. Ты считаешь, что это дело хорошее, но если сделал, то, возможно, совершил плохое дело. Ты должен подчиняться принципам высокого уровня. Может ли у того дела быть некая причинно-следственная связь? Ты этого не видишь, поэтому легко можешь ошибиться. Например, ты видишь, что два человека поссорились и начали драться. Если ты подойдешь и оттащишь их друг от друга, то возможно, что ты совершишь ошибку. Тот человек обругал другого. Может быть, он просто вернул долг, и таким образом они рассчитались. А если ты вмешался, то расчета не получилось, и в следующий раз им снова придется рассчитываться. Выходит, что ты вмешался не в свое дело. То есть, если ты не видишь предопределенной связи, то легко можешь ошибиться. Слушая, что я говорю об этом вопросе, некоторые могут подумать, так что же, никому не надо делать хороших дел? Совсем не так. Я проповедую закон практикующим, самосовершенствующимся. Совершать хорошие дела или нет – это для обычных людей. Обычные люди говорят о накоплении «Д» и совершении добра, а практикующие говорят об удержании «Д», а не деянии. Однако, с другой стороны, если ты увидишь, как совершают убийство или поджог, и не вмешаешься, то скажу, у тебя есть проблема в син-син. Если ты увидел это, то и должен вмешаться. Должен сделать все, что в твоих силах, чтобы помочь. Например, кто-то угрожает убить другого ножом, а ты слабая женщина, и если мешаешься, то он и тебя зарежет. Тогда ты можешь позвать на помощь других. То есть, если действительно столкнулся с такими вещами, то можешь вмешаться. Если увидел, что из крана течет вода, и никто об этом не заботится, то если пройдешь мимо, это тоже проблема син-син. Разве не так? То есть мы делаем это неумышленно, не искусственно, не так, что делаем все, что хотим. Говоря с позиции практикующего, в будущем совершенствоваться будут очень многие люди. Если не усовершенствовался, то стал обычным человеком. И тогда, если он ничего не будет делать, то какая же польза будет для общества? Скажу тебе, что польза будет. Подумайте, в будущем, если у людей или же у каждого из нас, то повысится совершенствование, будет искреннее желание не совершать плохих дел, то разве тогда не отпадет для тебя надобность совершать хорошие дела? Люди не будут совершать плохих дел, все люди будут хорошими. Ты стараешься ради меня, а я стараюсь ради тебя. Когда все будут такими хорошими, я скажу, что общественная безопасность и порядок будут тоже на высоте. Фактически мы говорим о законах сердца, то есть о том, что человек действительно из самого своего сердца изменяет себя. Поощрять тебя извне, бороться за справедливость – это, конечно, хорошее дело. Но все же поощрять тебя что-то делать или требовать от тебя поступать по закону – это ограничение извне. Это может исправить тебя на поверхности, но не исправит твоей сущности. Только когда изменения произошли в сущности человека, только тогда он станет по-настоящему хорошим. Вот о каком принципе мы говорим. Говоря о природной основе человека, затрагивается вопрос о его способности разумения. Я говорил, что хорошая или плохая природная основа человека определяет хорошую или плохую способность разумения. Именно так. Тогда что же такое разумение? Расскажем об уразумении. Очень многие не понимают значения уразумения. Некоторые говорят, что если человек смышленый, то это и есть разумение. Сейчас люди действительно понимают именно так. Говорят, что когда человек перед руководителем или перед родителем, или же в другой ситуации, сразу понял сказанное и быстро сделал в соответствии с мнением другого, то такой человек очень хитрый, и у него хорошая способность разумения. Сейчас зачастую считают именно так. Скажу вам, что уразумение, о котором говорим мы, совсем не то. На самом деле, это слово уразумение вовсе не является понятием обычных людей. Это термин самосовершенствования. Его используют среди совершенствующих. Это совсем не то уразумение, о котором говорят обычные люди. Иногда я вижу, что и монахи в храмах тоже неправильно его используют. Когда они говорят, что человек с хорошей способностью уразумения, они имеют в виду человека сообразительного. Ты бросил пару монеток и начинаешь там молиться Будде. Бам! Монах ударил в колокол и говорит: «Будда защитит тебя, сделает тебя мудрым, сообразительным». Вот они тоже так стали понимать это. Я говорю в таком смысле, а на самом деле это совсем не так. Под настоящим разумением подразумевается способность понимания человеком в процессе совершенствования, самого совершенствования, или же закона, который проповедует учитель, а также степень понимания и то, сможет ли он пройти и понять различные испытания, встретившиеся на его пути совершенствования. Мы говорим именно о таком разумении. Это разумение является прямо обратным тому. Скажу вам, что когда принципы доходят до верха, они становятся прямо противоположными. То, что для тебя хорошее, для него плохое, а то, что для тебя плохое, для него хорошее. К примеру, возьмем человека, о котором обычно люди говорят, что у него плохая способность разумения. На самом деле, это для него совсем неплохое дело. Человека с плохой способностью разумения люди называют глупым. А я скажу, что та глупость этого человека является хорошим делом. Я скажу, что эта глупость как раз и является хитростью. А человек с так называемой хорошей способностью разумения, который очень хитрый, как раз и является глупым. Все это становится прямо противоположным. Поговорим о том, что называют глупостью. Расскажем о дураке. Никто не говорит, что быть дураком хорошо. Разве кто-то говорит, что дурак – это хорошо? Люди проходят мимо, видят дурака и дают ему подзатыльники, говоря: «Вот дурак». Или же, проходя, пнут его ногой: «Дурак, уходи отсюда». За всю жизнь он не получит никаких личных выгод. Все его выгоды у него отнимут другие. Поэтому все и говорят, что он глупый. Но скажу тебе, что нет человека хитрее его. Ты ударил его. Какой дурак. Так вот, насколько сильно ты его ударил, столько дэ ты ему и отдал. Ты пнул его ногой. Вот дурак. Насколько сильно ты его пнул, столько дэ ты ему и отдал. Ты обругал его, тем самым тоже отдал ему дэ. Эти его реальные выгоды обычных людей ничего не стоят. Пройдет жизнь, и все они исчезнут. Ведь жизнь человека не останавливается в своем длительном процессе. Однако, находясь среди реальных выгод, когда все их забрали другие, тогда сколько они получили, столько и должны ему отдать дэ. Давай ругай, бей, забирай у меня, а я с радостью все это принимаю. Вот и скажите, хитрый или же глупый? Просто у него мозг в физическом теле работает не очень хорошо, но его юаньшэнь не глупый. Я обнаружил, что у некоторых глупых людей, у которых не очень хорошо работает мышление, их мозг заперт. У них особое происхождение, они необычные, поэтому им заперли мозг, чтобы не позволить стать хитрыми, испортить себя среди обычных людей. Разве не так? Конечно, мы не говорим, чтобы вы стали такими же глупыми. Как вы будете совершенствоваться в таком случае? В таком состоянии не получится совершенствоваться. Ты будешь ходить с глупой улыбкой, ничего не понимая. Какими мы требуем, чтобы вы стали? Мы требуем, чтобы вы очень равнодушно относились к личным интересам. Именно поэтому люди могут сказать, что вы глупы. Но с другой стороны, они обнаружат, что вы не глупы. Почему? Потому что ты очень хорошо выполняешь работу и другие дела. Кто же тогда скажет, что ты глупый? Приведу вам пример. Когда я проводил лекции на северо-востоке страны, был один человек. Он работал преподавателем в университете. Он занимался совершенствованием. Усовершенствовалась тоже его субдуша, его фуиши. В начале появления этого человека в обществе он поступал довольно неплохо. Сейчас он уже испортился среди обычных людей. Это потому, что его фуяньшень усовершенствовался и ушел, а он погряз среди обычных людей. В то время, работая в организации, этот человек сохранял такое состояние. Он занимался совершенствованием по школе Цимин и говорил: «То, что принадлежит мне, я возьму, а то, что мне не принадлежит, я не буду за это бороться». Он сохранял вот такое отношение к вещам. На самом деле, это были требования его школы. Приведу пример. Его организации началось распределение квартир. Всех, кто нуждается в квартире, собрали вместе и начали обсуждать, кому ее дать. Каждый высказывал свои доводы. То есть, если хочешь получить квартиру, то расскажи о своих условиях. Они начали между собой говорить, почему хотят получить квартиру. Число квартир ограничено, всем дать не могут. Все нуждающиеся в квартире стали рассказывать о своей ситуации. Они очень оживленно высказывали свои аргументы, а он сидит и молчит. В конце руководитель, прикидывая и оценивая, сказал, что эту квартиру надо дать ему, что она его. Другие сразу же начали выражать несогласие. Эту квартиру нельзя давать ему, в ней очень нуждаюсь я. Обычный человек в такой ситуации сразу бы вступил в борьбу. Даже сам руководитель одобрил, чтобы квартиру дать мне, а ты еще споришь об этом. Он бы сразу начал бороться. А этот человек говорит, если тебе надо, то возьми. Эти слова очень простые, но подумайте, в реальной жизненной ситуации, когда противоречия в интересах очень острые, и человек говорит такие слова, разве другие не подумают, что он уже совсем глупый? Он слишком глуп. Люди не понимают его. Его приятель спросил, тебе не нужны эти реальные выгоды, а что же тебе нужно? А он отвечает, мне нужно то, что другим не нужно. Вот так, ему надо то, что не надо другим. Звучит странно. Его снова спрашивают, а что же сейчас людям не нужно, ведь все хорошее. Вон на земле камни, которые все пинают, и никто их не собирает. Они не нужны людям, а тебе что ли нужны? А он в ответ, о, вот это мне и нужно. Конечно, это не значит, что он действительно пойдет собирать камни. Он высказал принцип, который обычные люди не в состоянии разуметь. Какой это принцип? Мы, совершенствующиеся, должны отбросить эти пристрастия. Какова ценность этих вещей? Те вещи, которые получу я, можно будет сохранить миллионы лет, а твои исчезнут в один миг. Он сказал, что мы, будучи практикующими, должны отбросить эти пристрастия и не должны соперничать с людьми. То, что принадлежит мне, я возьму, а того, что мне не принадлежит, не буду этого добиваться. Обычные люди не могут уразуметь этот принцип. Скажем, немного выше. Приведу в качестве примера одну шутку. Кто-то говорит, что в рае Сукхавати, куда попадают многие практикующие, очень красиво, что этот мир создан из золота. Там деревья, земля, дома золотые, даже тела будут золотые, птицы золотые. Там богатство и роскошь. Но там не найти ни одного камня. Говорят, что деньгами там как раз служат камни. Не будем говорить, правда это или нет, но обычно считают, что ценно то, чего мало. Если чего-то мало, то его стоимость высока, и оно становится драгоценным. Конечно, речь идет о принципе, а не о том, что кто-то, когда усовершенствуется, уйдет, взяв с собой камни. Он высказал принцип, который абсолютно недоступен пониманию обычных людей. Человека, о котором мы только что говорили, можно назвать глупым или же равнодушно относящимся к личным выгодам. Но мы говорим о хитрости. Хитрость, о которой говорят обычные люди, и то, что они называют хорошей способностью разумения, я скажу, что она как раз и является плохой способностью разумения. Хитрый человек придает большое значение реальным выгодам. Зачастую такой человек способен делать что-либо для видимости, для своей репутации, чтобы снискать расположение начальства. Он может получить вещи, которые не могут получить другие. Разве в таком случае он не присвоил себе то, что должны были приобрести другие? Разве тогда он не должен отдать им «Д»? Этот человек получает очень много реальных выгод, он все больше придает им значение, и его натура становится все более узкой. Реальные выгоды для него дороже всего. Разве он не стал именно таким? Подумайте, такой человек обычно очень эгоистичный, у него также узкая натура. Он считает, что придает значение реальности и говорит, что это у вас еще за совершенствование? Он смеется над этим. Какой там цигун? Все это сказки. Он от души смеется над тобой и считает, что вы говорите о суевериях, что сами вы глупые. Посмотрите на меня. Я добиваюсь реальных выгод, а это и есть настоящие способности. Конечно, есть и те, кто завидует таким людям. Все они обычные люди. Если такому человеку сказать об удержании «Д», об изживании пристрастий, его очень трудно спасти. Мы говорим не о таких людях. Когда человек что-то делает и получает счастье, то все это ведь получено в обмен на «Д». Если «Д» не станет, то у тебя ничего не останется. Ты утратишь это навсегда. Скажи, разве он не глупый? Хорошая способность разумения, о которой мы говорим, это то, о чем я только что говорил. То есть, когда ты можешь стремиться к «Дао», имеешь это сердце. Одновременно с этим, в процессе совершенствования, ты можешь осознать причину различных возникающих проблем. Некоторые практикуют... Они любят писать мне в записках. «Учитель, я практикую, а у меня то тут дискомфорт, то там болит». Ты считаешь, что практика гун – это как есть мед? Ты считаешь, что практика гун – это как качаться в колыбели? Где такое видано? Практика гун – это именно претерпевание страданий. Чтобы вернуть карму, ты должен именно подвергаться бедам и терпеть боль. Раньше я приводил такой пример. Человек хочет уехать за границу, мол, там среда сравнительно хорошая. Ты собрался туда, но если ты не вернешь тут долги, разве кредиторы тебя отпустят? Разве ты не должен вернуть долг? Все долги ты должен возвратить. Если задолжал, то надо вернуть. Это такой принцип. Мы можем открыть для тебя удобную дверь, позволим тебе услышать закон, поможем совершенствоваться и изживем часть кармы. Но другую часть кармы ты должен вернуть сам. Нельзя, чтобы не вернул. В процессе изживания кармы ты будешь претерпевать страдания. Повышаться. Могут ли это наши ученики уразуметь? У некоторых в разных областях возникли трудности. Сегодня столкнулся с этой проблемой, а завтра с другой. Иногда ощущают, что и дома давление очень большое. Испортились отношения между супругами. Давление также исходит и от руководителя на работе, и от общества. Если только ты сможешь это отбросить, то когда эта проблема пройдет, ты обернешься и увидишь, что она ничего себе не представляет. Какую роль она может играть? Никакой. Некоторые наши пожилые ученицы, которые на пенсии, или же те, кто постарше, а еще работают, посмотрите на первую половину своей жизни. Было ли у вас три хороших дня подряд? В каком бы слое общества обычных людей ты ни жил, у тебя не бывает трех хороших дней подряд. Проблемы могут быть, если не физические, то психологические. Разные заботы и тревоги. У тебя нет трех хороших дней подряд. Одна волна еще не спала, а уже поднимается другая. Если бы вы принимали очень близко к сердцу противоречия, возникшие в быту, в обществе или на работе, то вы бы не дожили до сегодняшнего дня. Но если ты обернешь и посмотришь на те прошлые проблемы, они кажутся уже незначительными, все они прошли. Когда возникают невзгоды, если ты слишком возвеличиваешь их, то сам фактически становишься очень маленьким. Для тебя они будут непостижимыми, и ты не сможешь их пройти. Но если ты отбросишь свое сердце, то обнаружишь, что стал большим, а эти невзгоды очень маленькие. Ты преодолеешь их очень легко, даже не заметишь. У китайцев есть такое выражение. «Отступи на шаг, и перед тобой откроются беспредельные просторы». Когда у тебя возникает с кем-то противоречие, и ты влезаешь в коровий рог, то это не закончится ничем хорошим. Хорошего результата не будет. Но если ты отступишь назад и изменишь отношение к проблеме, то увидишь ситуацию в новом свете. Разве не так? Гарантирую, что так и будет. То есть в процессе твоего совершенствования ты можешь столкнуться с неприятностями, но при этом ты обязательно должен принимать себя за практикующего и правильно к ним относиться. Только в таком случае ты сможешь их пройти. Если нет никаких невзгод, то я скажу, что такой человек находится в опасной ситуации. Возможно, никто о нем не заботится. В процессе совершенствования это является уразумением, о котором мы говорим. Но есть еще коренное уразумение. Когда человек проходит весь процесс своего совершенствования с самого начала и вплоть до окончания срока его жизни, до конца его пути, до окончания пути совершенствования, то в тот самый миг все открывается взрывом. В один миг он достигает просветления, и у него открывается гун. Это называется внезапным разумением. То есть открывается в один миг. После такого мгновенного открытия он сразу же увидит истину Вселенной на том уровне, на котором находится. У него высвобождается чудотворство, вся измененная форма его тела полностью открылась от взрыва. Когда человек дошел до этого этапа, у него проявляются большие чудотворства. Скажи, разве он все еще является обычным человеком? В системе Дао его называют истинным человеком. Простые люди скажут, что он Бог. А мы, кто совершенствуется в Будду, скажем, что он достиг степени полного совершенства. Ведь Будда тоже является совершенствующимся. То, о чем я только что говорил, относится к внезапному разумению. Есть еще постепенное разумение. Речь тут идет о настоящем разумении. Постепенное разумение, что это такое? Это когда в процессе совершенствования твои оставшиеся годы жизни твое небесное око сначала не видит, а потом начинает видеть. Сверхспособности сначала маленькие, а потом становятся большими. Они постепенно проявляются, когда ты хорошо держишь себя в руках. Уровень небесного ока постепенно повышается. Так постепенно ты прошел весь свой путь совершенствования и дошел до высшей точки. И уже все можешь видеть. У тебя уже открылись все сверхспособности. Ты дошел до этого постепенно. Ничего не происходит внезапно. Это постепенное разумение. Весь процесс совершенствования на определенном высоком уровне, на низком уровне не получится, ты не будешь видеть. А вот на высоком уровне ты можешь видеть полностью то, как ты двигаешься. Ты проходишь путь совершенствования, зная все это. Это и есть постепенное разумение, о котором мы говорим. Это коренное уразумение. В школе Чань тоже говорят о внезапном и постепенном уразумении. Я говорил, что школа Чань влезает в коровий рог. Они абсолютизируют эти вещи. Они считают, что внезапное уразумение – это когда уразумел в один миг, а постепенное уразумение. Как бы они ни спорили, фактически они обсуждают лишь то, как понять принцип или вопрос, постепенно или сразу. Именно такой вопрос. То есть сразу ли я понял, или же постепенно. Я скажу, что оба варианта правильные, тут не о чем спорить. А они в истории об этом очень долго спорили. Оба правильные. Почему? Например, если ты постепенно поймешь какой-то принцип, я скажу, что это тоже неплохо. В уразумении не существует вопроса сейчас или позже. Если уразумел сразу, то еще лучше. Это говорит о том, что у тебя хорошая способность уразумения и хорошая природная основа. Поэтому у тебя это и получилось. Если же способность уразумения плохая, то надо совершенствоваться постепенно. Поэтому оба варианта правильны. Они спорили много лет просто о теории. На самом деле, уразумение, о котором мы говорим, является коренным уразумением. Мы говорим о внезапном и постепенном уразумении. Это является коренным разумением. А то внезапное и постепенное, о которых говорят они, это всего лишь теория. Этот вопрос ты сразу понял или же понял его постепенно. Они говорят именно об этом. Только что мы сделали акцент на вопросе уразумения. За эти дни лекции я рассказал и о других выражениях. Например, человек с великой природной основой. Такого человека с великой природной основой в обществе найти довольно трудно. В некоторых методах практики требования очень высокие. Они говорят, что такой человек может появиться в обществе обычных людей за много лет, за десятки лет. Те, у кого требования еще выше, говорят, что такой человек может появиться только за несколько сотен лет. Если требования еще выше, там говорят, что человек, которому можно передать вещи той школы, появляется за сравнительно длительный исторический период. Это и есть человек с великой природной основой, о котором говорят люди. Такого человека найти очень трудно. Его способность выдерживать испытания, способность терпения сильнее, чем у других. Если другие люди попробуют выдержать столько, сколько он, то они сойдут с ума. Их психика не выдержит. Вот о таком человеке мы и говорим. Человек с великой природной основой должен соответствовать нескольким условиям. Первое. У него, конечно же, должно быть много «Д». Его «Д» должно быть очень много. К тому же оно формирует очень большое поле, и охват его очень широкий. Еще одно – это то, что такой человек должен уметь выносить страдания и страданий. Что значит выносить страдания и страданий? Сказать это очень просто, звучит очень просто. Сказать просто, но выполнить это очень трудно. Возможно, ты не веришь. Сейчас ты слушаешь закон, находясь в моем поле. Душевное состояние у тебя очень хорошее. Но когда ты среди обычных людей, твое душевное состояние не обязательно будет таким хорошим. Тогда, если возникнет противоречие, сможешь ли ты выдержать? А если в ситуации, когда одно противоречие еще не разрешилось, и возникло еще одно, сможешь ли ты выдержать это? А если вслед за тем появилось сразу еще одно противоречие, как ты поступишь? То есть тот человек может выносить страдания и страданий. Такого человека очень трудно отыскать и очень трудно поступать, как он. Раньше я приводил пример. Не буду приводить пример. То есть человек сам по себе находится в страданиях, и если в такой ситуации еще добавить страданий, то ему будет очень трудно их вытерпеть. Раньше я говорил в шутку, например, в нынешней нашей ситуации, в организации, где человек работает, дела идут плохо, и возникли проблемы с зарплатой. Организацию реформируют, и некоторых уволили. Он лишился стабильной работы, состояние его совсем плохое. Конечно, уволили не одного тебя. Ты лишился куска хлеба, вернулся домой, и на душе очень тяжело. Как только пришел домой, заболел пожилой отец, заболел серьезно, надо срочно доставить его в больницу. Работы нет, денег нет. Как оплачивать лечение? Он поспешно занял деньги и положил отца в больницу. Как только вернулся домой, пришел школьный учитель и говорит: «Твой сын сильно избил одноклассника. Давай поскорее разберись с этим». Представьте, как ему неприятно и как он разволновался. Мы просто приводим такой пример в шутку. Такого не бывает. С трудом он уладил все эти дела, сел перевести дух и подумал, что же это за день такой, я столько нервов потратил. Как только он сел, тут зазвонил телефон. Он снял трубку, ему говорят: «У твоей жены есть любовник». Это просто шутка. Скажите, как ему дальше жить? Не хочется жить, лучше повеситься и одним махом решить все проблемы. То есть он не смог выдержать. На самом деле человек уже находится в страданиях. Еще больше страданий надо терпеть в совершенствовании. Поэтому и говорят, что человеку удобно совершенствоваться. За несколько десятков лет можно усовершенствоваться. Человек действительно находится в страданиях. В религиях тоже говорят, что человек живет в страданиях. А кто-то не понимает, почему же в страданиях. Все родились такими, поэтому и не принимают это за страдания. Но скажу тебе, что когда ты приобрел это тело, это материальное тело, ты страдаешь от жажды, от голода, от жары, от холода и усталости, буквально от всего. Это еще не считая всяких душевных мук, исходящих из пристрастий и чувств. Плюс к этому еще стихийные бедствия и болезни, рождение, старость, болезни и смерть. Скажи, разве человек не страдает? Он живет именно в страданиях. Но так как все в этом одинаковы, поэтому и не принимают это в расчет, не считают, что это страдание. Я читал одну статью, в которой рассказывалось о землетрясении в Таньшане. Это была статья в газете. Там говорится, что проводили опрос и обнаружили. После землетрясения многих реанимировали после клинической смерти. У них спросили, какое у вас было ощущение, когда вы находились в состоянии клинической смерти. Как ни странно, но эти люди рассказывали одно и то же. Они говорили, что в момент смерти у них не было никакого страха, а наоборот, было ощущение возбуждения от освобождения. Они взлетали, не имея веса, состояние было комфортное, ни холодно, ни жарко, прекрасно. Некоторые даже видели свое тело, некоторые побывали в каких-то местах, а некоторые видели других живых существ. Об этом мы не будем говорить. Говорить, это к нам не имеет отношения. Мы говорим об этом ощущении, то есть наличие этого тела и обусловливает такое наше состояние. Когда нет этого тела, ты даже не знаешь. Конечно, в таком случае ты уже не подвергнешься заблуждению общества обычных людей и все увидишь. К тому же в тот миг, в момент смерти, когда Юаньшэнь выходит, именно в этот миг у тебя перед глазами промелькнут все хорошие и плохие дела, которые ты совершил в жизни. Они встанут перед глазами, и будешь видеть их очень ясно. В тот миг ты освободишься, и мозг больше не будет себя контролировать. Вот они и появятся перед глазами очень ясно. Только что я рассказала о способности терпеть страдания и страдания. Еще необходимо обладать великой терпеливостью. Мы говорили о терпении. А что такое великая терпеливость? Конечно, скажу вам, что присутствующие на этих курсах, будучи самосовершенствующимися, вы в первую очередь должны не отвечать ударом на удар, руганью на ругань. Скажу, что обычный человек не сможет понять это терпение. Он считает, вы не отвечаете ударом на удар, руганью на ругань. Что это с вами? Вы просто акью.
你们这帮人都怎么了？都成了阿Q了，是吧？
Он может так думать, но обычный человек и есть обычный человек. Эти принципы наверху становятся обратными. Там считают, что ты умный, разве нет? Подумайте, в обществе обычных людей, будучи воспитанным и образованным, человек относится к вещам не так, как другие. Ты ругаешь меня, а я не обращаю на тебя внимания. У него хорошие манеры. При этом никто не говорит, что он глупый, а наоборот, говорят, что у него очень хорошие манеры и что у него хорошая выдержка. Люди хвалят такого человека. На самом деле, скажу вам, что такое терпение не означает, что человеком руководит душевное состояние, акью, страх и робость. Скажу вам, что это не так. Это совсем не робость, а как раз наоборот. Это проявление сильной воли. Если у тебя не будет такой сильной воли, ты совсем не сможешь терпеть. Есть выражение: простой человек не вынесет оскорбления и ответит на это обнаженным мечом. Ты ругаешь меня, тогда и я буду ругать тебя. Ты ударил меня, и я отвечу тебе тем же. Это и есть обычный человек, простой человек. Такой человек не совершенствуется. В истории есть один классический рассказ. Есть такой рассказ в истории. Все вы слышали о Хан Сине, главнокомандующем императора Любана. Можно даже сказать, что он был опорой Любана. В истории этот персонаж очень сильный и очень известный. Почему Хан Синь мог заниматься такими серьезными делами? Потому что он с детства уже был необычным. В юные годы, когда он занимался ушу, есть одна история про это. Все, кто занимался ушу, носили на поясе меч. Однажды он шел по улице, и один человек, подбоченившись, преградил ему дорогу. Он сказал: «Для чего тебе меч? Ты что, осмелишься убить человека? Если так, то отруби мне голову». Сказав это, он подставил шею. Хан Синь подумал: «Зачем мне рубить твою голову?» В те годы тоже нельзя было просто так убивать людей. За это можно было попасть под суд и заплатить жизнью. Поэтому Хан Синь не стал этого делать. Он увидел, что Хан Синь не осмеливается трогать его, и сказал: «Если ты не осмеливаешься меня убить, тогда проползи между моими ногами, или я тебя не пропущу». Хан Синь действительно прополз у него между ног. Такая крупная персона и вдруг подверглась такому невиданному позору. Некоторые говорят, именно потому, что Хан Синь мог терпеть унижение и имел большую ответственность, именно потому, что он обладал таким необыкновенно большим терпением, он смог стать таким великодушным человеком. Но он все же обычный человек, а мы требуем от себя стать сверхобычным человеком. Мы должны быть сильнее его. Конечно, ты не встретишься с тем, что на улице кто-то велит тебе проползти между его ног, но теми сердцами, которые проявляются в противоречиях между людьми, в взаимном подсиживании, очень трудно остаться незатронутым ими. Скажу, что это ничуть не уступает тому, не легче того. Конечно, еще надо быть способным к отречению, уметь удерживать «д» и не терять его, как я только что говорил о принципе удержания «д». Также необходима еще хорошая способность разумения. Если природная основа хорошая, то способность разумения, конечно, тоже будет хорошей. Вот необходимо иметь такие условия, и только такой является человеком с великой природной основой. Из-за ограниченности времени на этом мы заканчиваем. Сегодня мы полностью проповедовали этот закон. Можно и рассказывать больше. Если рассказывать детально, то еще можно рассказывать. Можно рассказывать даже целый год, но это не принесет пользы для нашего будущего совершенствования. Очень многие вопросы вы должны уразуметь. Я не могу рассказывать вам о конкретных вопросах. Если я о них расскажу, то что же вам уразумевать? Что же вам тогда останется делать? Тогда у тебя не будет среды совершенствования, не будет условий. Поэтому, когда вы столкнетесь с конкретными проблемами, поступайте, опираясь на этот закон. Думайте, как надо поступить. Мы рассказали вам в основном обо всем, о чем должны были рассказать. Можно также слушать аудиозапись других моих лекций. В течение 10 лекций я передал вам очень многое. Несу ли я ответственность за вас на этих курсах, вы судите сами. Я не буду говорить об этом. Я считаю, что в общем наши курсы прошли очень хорошо. Есть начало и конец, и к тому же мы успешно их завершили. Многие из вас приехали издалека, всего собралось более 3000 человек. Тут присутствуют жители самых далеких районов, из Хэйлунцзяна и Синьцзяна. Они проделали путь в 4-5 тысяч километров, 8 тысяч ли, приехав сюда. Путь был очень далекий и нелегкий. У некоторых не хватало денег на дорожные расходы, и они питались только лапшой быстрого приготовления или же печеньем. Но ради чего вы приехали сюда? Именно ради того, чтобы изучать этот закон, чтобы получить этот закон. То есть вы знаете, насколько ценен этот закон. В течение этих 10 лекций мы максимально постарались удовлетворить ваши требования, максимально предоставить вам удобства и полностью рассказать, чтобы вы могли понять, и чтобы в предстоящем совершенствовании у вас был закон, которым можно руководствоваться. В течение этих 10 лекций все зависело от меня, как я веду вас на высокие уровни, как очищаю вам тело. Цель этого в том, чтобы вы могли совершенствоваться. Десять лекций прошли, и теперь все зависит от вас. Можете ли вы совершенствоваться, годитесь ли вы, все это полностью зависит от вас. Но мы говорим, что раз вы пришли сюда, то это судьба. Я думаю, попробуйте, вернувшись домой, приложить усилия и посмотрите, что будет. Те, кто может сохранить твердость в практике, продолжайте совершенствоваться. Сколько вы приложите усилий, столько и получите. Гарантирую, что это так. Многие ученики имеют большой личный опыт совершенствования. Я думаю, они могли бы поделиться с нами большим опытом и полученными уроками. Одним словом, все, кто пришел сюда сегодня, не потеряют даром 8 или 10 дней, или же еще больше времени. Очень трудно действительно получить некоторые вещи. Если же однажды получил и не дорожишь ими, то в будущем раскаиваться будет уже поздно. У китайцев есть такое выражение: пройдешь эту деревню, и такого же постоялого двора больше не встретишь. Слушая лекции, вы наверняка поняли, что нет второго мастера цигун, который бы рассказывал так, как я. В нашей стране только я один по-настоящему веду людей на высокий уровень и проповедую эти законы более высоких уровней. Во всем мире нет такого человека. Шутку скажу, что во всем мире только я один делаю это. Но как бы то ни было, цель именно в том, чтобы в этот исторический период, в этой среде, когда сердца людей очень сложные, вы могли получить закон и могли бы по-настоящему повышаться, по-настоящему совершенствоваться. Даже если ты не будешь совершенствоваться после этих курсов, будешь хорошим человеком. Я верю, что будет именно так. Многие ученики говорили мне: «Учитель, когда я прослушал ваши лекции, у меня изменилось мировоззрение». Да, именно так. Сейчас люди находятся в этом большом потоке. Ошибочное они принимают за правильное, плохое принимают за хорошее, злое принимают за доброе, и уже сформировались такие представления. И вот когда люди находятся в этом мощном потоке, стремясь к удовлетворению своих пристрастий, я сразу рассказал о вещах, которые полностью противоположны твоим представлениям. Многие новые ученики приняли это. Они знают, что это хорошо, но не могут сразу этого понять и ясно для себя объяснить. Если ты в будущем будешь непрерывно изучать и практиковать, слушать, то ты сможешь шаг за шагом воспринять и углубить свое понимание. Поэтому я надеюсь, что после курсов вы будете больше читать книгу, больше слушать аудиозапись. Только таким образом вы сможете непрерывно повышаться. Не хочу много говорить. В конце подарю вам одно выражение. В дальнейшем, в процессе совершенствования, если тебе покажется, что очень трудно терпеть, если ты ощутишь, что уже больше не можешь, то вспомни мои эти слова. Трудно выполнить, но можно выполнить. Трудно терпеть, но можно вытерпеть. Желаю, чтобы вы все в процессе совершенствования по ДАФА достигли полного совершенства.